Восьмая нота.
Здравствуйте, друзья! В эфире радиошоу «Восьмая нота» у микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую все города России и всех слушателей, кто в этот час настроил свои приемники на нашу волну. Сегодня мы посвятим эфир рок-истории группы «Металлика». Команда известна на весь мир как легенда металла, оказавшая немало влияния на тяжелую музыку в целом. А началась их рок-история со знакомства барабанщика Ларса Ульриха с вокалистом и гитаристом Джеймсом Хэтфилдом. На место лид-гитариста через некоторое время пришел Дэйв Мастейн. Основатели «Металлики» приняли его в группу, не дождавшись начала прослушивания, и им хватило разминки. В роли басиста выступил бывший коллега Хэтфилда Рон МакГоуни, которого вскоре заменил Клифф Бёртон. Чтобы заполучить последнего в команду, «Металлике» пришлось в полном составе переехать в Сан-Франциско, где и начался их путь к успеху. Имя для группы Ульрих позаимствовал своего друга, который хотел использовать слово «Металлика» в качестве названия для музыкального журнала. Произошло это в 81-м году, а уже в 83-м коллектив выпустил дебютный альбом под названием «Kill 'Em All». Дэйв Мастейн внес немалый вклад в работу над «Kill 'Em All», однако его сложный характер, вызывающий поведение и проблемы с наркотиками и алкоголем быстро надоели коллегам, музыканта уволили из группы. Тогда он создал собственную команду «Megadeth», которая привела его к славе. Тем временем его место в «Металлике» занял Кирк Хэммет, чья гитара и звучит на дебютном альбоме коллектива. «Kill 'Em All» нельзя назвать коммерчески успешным лонгплеем, однако благодаря релизу и гастролям в его поддержку о группе узнали как в США, так и в Европе. После премьеры дебютника стало понятно, что «Металлика» не похожа ни на кого из своих современников. Вскоре они вернулись в студию, чтобы еще раз доказать свою уникальность. Их второй диск вышел в 84-м году и получил название «Ride the Lightning» — «Оседлать молнию». Обычно этим выражением называют «казнь на электрическом стуле», что и обыграно в оформлении диска. Этот релиз стал показателем мастерства музыкантов. Они заметно усовершенствовались как авторы и исполнители. Участники команды не отказались от своей энергии и агрессии, но привнесли в работу и лирическую ноту. Этот шаг выгодно выделил группу на фоне других трэш-металлистов и привлек немалую аудиторию. Главным открытием диска стала композиция «Fade to Black», которую называют первой в истории пауэр-балладой. Она представляет собой размышления отчаявшегося человека, который собирается покончить с собой.
Darkness changed.
Друзья, это была баллада «Fade to Black» в исполнении Металлики. Впервые она увидела свет на диске «Ride the Lightning». Успех позволил группе подписать контракт с крупным лейблом, который дал музыкантам больше свободы. Итогом долгой и вдумчивой работы стал необычный релиз под названием «Master of Puppets», который вышел в 1986 году. Он включил в себя настолько разнообразный материал, что сами участники «Металлики» не смогли подобрать определение своему стилю. Они лишь просили критиков и журналистов не навешивать ярлыки и не пытаться подогнать все композиции под один термин – «трэш метал». Несмотря на все попытки музыкантов откреститься от однозначного определения трэш-метал, релиз «Master of Puppets» вошел в историю как образец именно этого жанра. Многие критики включили диск в список лучших метал-альбомов всех времен. Вдобавок, «Longplay» до сих пор считается одной из лучших работ в арсенале «Металлики». Однако вскоре после ее релиза будущее группы оказалось под угрозой. Команда отправилась в европейское турне, которое обернулось трагедией. Во время очередного ночного переезда по Швеции водитель автобуса не справился с управлением. Машина вылетела с трассы, перевернувшись несколько раз. Трое участников группы избежали серьезных травм, но басист Клифф Бёртон не пережил аварию. Этот талантливый музыкант оказал огромное влияние на многих своих коллег и внес немалый вклад в развитие «Металлики». На диске «Master of Puppets» Бёртон значится соавтором нескольких треков. Лирика альбома затрагивает острые социальные темы, объединяют тексты размышления о бессилии и манипуляции. В этом контексте символичное название диска, которое переводится с английского как «кукловод». Протест человека, который стал марионеткой, описывается в песне «Welcome Home Sanitarium» — «Добро пожаловать домой, изолятор». На ее создание музыканта вдохновил фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Бунтующий герой песни — это безумец, который находится в сумасшедшем доме. Мрачная лирика и мощная размеренная музыка способствуют созданию напряженной атмосферы. Freedom in my sight. No locked doors, no windows barred, no things to make. Друзья, только что наш эфир продолжила песня Металлики «Welcome Home» Sanitarium с культового альбома «Master of Puppets». Смерть Клиффа Бертона поставила под сомнение будущее Металлики. Однако, посоветовавшись с его семьей, музыканты все же решили найти ему замену и продолжить деятельность. Через несколько недель обязанности басиста взял на себя Джейсон Ньюстед. В обновленном составе Металлика завершила прерванный тур, а после вернулась в студию. В надежде отвлечься от мысли о потере друга, а заодно испытать нового коллегу, команда записала мини-альбом. А вскоре, в 88 году, свет увидел следующий полноформатный релиз. Он получил имя «And Justice for All» и «Справедливость для всех». Так звучат последние слова клятвы верности родной стране, которую американцы произносят перед флагом США. Как понятно из названия, в этом релизе музыканты обратились к теме неравенства и несправедливости. В трек-листе есть песни о политике и цензуре, войне и ядерном вооружении. На обложке изображена падающая статуя богини правосудия, из покосившихся весов которой летят долларовые купюры. В 1991 году Металлика выпустила диск, названный именем коллектива, а среди поклонников он известен как «Черный альбом». В этот момент популярность группы взлетела до невиданных ранее высот. На роль продюсера музыканты пригласили Боба Рока, который впечатлил их своей работой с Motley Crue. Этот мастер своего дела подошел к записи совсем не так, как привыкли участники Металлики. Например, раньше музыканты записывали свои партии по отдельности, а Рок настоял на совместной живой работе в студии. Вдобавок он предъявлял намного более жесткие требования к Хэтфилду, как к автору текстов. Совместное экспериментальное творчество привело к поразительному успеху. «Черный альбом» получил множество престижных премий, в том числе Грэмми, MTV и American Music Awards. Он получил 16-кратный платиновый статус США и разошелся по всему миру миллионными тиражами. В чарте Billboard релиз задержался на несколько сотен недель. Работа над лонгплеем началась и закончилась композицией «Enter Sandman». Музыка к ней была написана раньше всего остального материала, а лирика этой песни, наоборот, стала финальным штрихом. Фронтмен «Металлики» Джеймс Хэтфилд заявил, что он хотел написать мрачный текст в противовес легкой, почти коммерческой мелодии. Так, после долгой работы свет увидел стихотворение о ночных кошмарах, вдохновленные историями о песочном человеке. Друзья, только что в эфире прозвучала композиция «Enter Sandman» в исполнении «Металлики». Участники группы заявили, что этот трек стал для них их собственным аналогом «Paranoid Black Sabbath» или «Ace of Spades Motorhead». А весь черный альбом музыканты считают таким же достижением, каким для Pink Floyd был релиз «The Dark Side of the Moon». Чтобы добиться этого, Металлики и их новому продюсеру Бобу Року пришлось приложить немало усилий. Продолжит один из основателей команды, барабанщик Ларс Ульрих.
I mean, me and Bob Rock did not speak for like the first year or something after that record was made. I mean, it was ugly, nasty.
После того, как альбом был завершен, мы с Бобом Роком не разговаривали еще около года. Это было странно, отвратительно. У меня еще не было релиза, работа над которым оказалась бы настолько сложной. После того, как мы записали черный альбом, я не хотел больше никогда видеть Рока. Но через год или два произошло нечто странное. Мы подружились. Я имею в виду, стали настоящими друзьями. И с тех пор все прекрасно. Сегодня я уже представить не могу, как бы мы справились, будь на его месте кто-то другой.
За релизом черного альбома последовали многочисленные туры в его поддержку. Помимо прочего, Металлика посетила и Советский Союз, выступив на фестивале «Монстры рока» в 91 году. Всего гастроли длились почти 3 года. За это время изменились сами участники группы, следовательно, изменились их образы, их музыка и их подход к творчеству. В течение года команда работала над следующим альбомом. Наконец, результаты их экспериментов обрели форму и увидели свет на диске «Load» в 1996 году. В этой работе музыканты отошли от привычного звучания. Новый альбом включил в себя элементы хэви-метала, хард-рока и даже блюз-рока. Лирика тоже претерпела серьезные изменения. Тексты на острые социальные темы отошли на второй план. Песни стали более лиричными и автобиографичными. Например, ставшую хитом композицию «Until It Sleeps» Хэтфилд посвятил своей маме, которая умерла от рака. Just like the curse, just like the stray. Now it's day. Новый подход к записи и новое звучание в сочетании с растущим успехом вдохновляли музыкантов. По их словам, во время работы над диском Load они не могли перестать писать новые песни. В итоге у них набралось много интересного, невостребованного материала. Участники Metallica сразу заявили, что планируют выпустить его очень скоро. Действительно, следующий лонгплей вышел всего через год и получил имя Reload. Музыканты называют его не самостоятельным релизом, а продолжением диска Load. Изначально они даже хотели выпустить материал на двойном альбоме, но отказались от этой идеи. В роли со-продюсера обоих релизов вновь выступил Боб Рок, который внес неоценимый вклад в работы Metallica. Оба диска дебютировали на вершине чарта Billboard, хотя их продажи и несравнимы с черным альбомом, эти пластинки все же добились поразительного успеха. Все композиции альбома были написаны примерно одновременно. В этом плане уникален лишь трек «The Unforgiven 2». Он представляет собой сиквел хита «The Unforgiven» с черного альбома. Джеймс Хэтфилд пришел к выводу, что в первой части не до конца выразил свои мысли, поэтому музыкант решил написать ее продолжение, которое было тепло встречено критиками. Позже, в 2008 году, вышел еще и третий вариант этой композиции. А вот как звучит ее вторая часть. Tell me what they've done and speak the words I wanna hear to make my demons run. The door is locked now, but it's opened if you're true. If you can understand the me, then I can understand.
После релиза «Float or Reload» Metallica долго не возвращалась в студию. Лишь однажды, в 98-м, они порадовали поклонников необычной премьерой. «This Garage Incorporated» включил в себя не новые треки, а кавер-версии композиций других исполнителей. Участники группы выбрали тех музыкантов и те команды, которые, независимо от жанра, оказали влияние на их собственное творчество. Среди прочего, в альбом вошла и своеобразная интерпретация ирландской народной песни «Whiskey in the Jar». Наконец, после долгого перерыва Metallica представила и абсолютно новый материал. В 2003 году увидел свет диск под названием «Sate Anger» — «Праведный гнев». За процессом записи следила съемочная группа, которая позже выпустила документальную ленту под названием «Metallica — Some Kind of Monster». Лирика «Sate Anger» затронула мрачные темы, вроде фобий, борьбы с алкоголизмом, наркотической зависимостью, обреченности и религиозного ханжества. Одной из причин таких настроений можно назвать проблемы, которые обрушились на группу во время работы над диском. Первым ударом стал уход из группы басиста Джейсона Ньюстеда. Его место на время записи занял продюсер Боб Рок, а полноценную замену в лице Роберта Трухильо нашли лишь после релиза. Еще одним серьезным препятствием стали проблемы Джеймса Хэтфилда. Ему пришлось пройти курс лечения от алкоголизма. Тогда его коллеги всерьез обеспокоились о будущем группы, однако певец быстро вернулся в строй. Metallica продолжила запись. Участники команды подошли к этому на редкость серьезно. Они даже консультировались у психолога, который помог им полностью изменить подход к работе. Теперь они писали композиции вместе, от начала до конца. Они делились индивидуальными идеями и наработками. В итоге диск «Sate Anger» ознаменовал очередную резкую смену стиля в рок-истории Metallica. Музыканты обратились к современному хэви-металу, полностью отказались от гитарных соло. Вдобавок они оставили звук как бы сырым, неотшлифованным, что вызвало волну нелестных отзывов.
Flush it out! You flush it out!
He never gets respect.
Друзья, это была заглавная композиция с альбома «Сайтенга». Следующий диск «Металлики» увидел свет 2008-го, получил имя «Death Magnetic». В работе над ним впервые за много лет не принимал участие Боб Рок, а обновленное звучание напомнило поклонникам о первых лонгплеях группы. Еще одной громкой работой «Металлики» стал экспериментальный альбом «Лулу», записанный совместно с Луридом. А после этого релиза команда приступила к работе над очередным сольным диском. Друзья, сегодняшний эфир мы посвятили рок-истории группы «Металлика». Их карьера длится уже более 30 лет. За это время они оказали немалое влияние на всю тяжелую музыку, вдохновили многих своих коллег и не раз доказали, что достойны любви поклонников со всех уголков планеты. В 2013 году весь мир стал свидетелем того, что творчество «Металлики» не знает границ. Коллектив выступил в Антарктиде, а преданные фанаты следили за концертом в интернете. Тем самым «Металлика» стала первой группой, которая в течение года выступила на всех континентах планеты. На этом наш эфир завершается. Прямо сейчас вы услышите композицию «The Day That Never Comes» с диска «Death Magnetic». И на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами, оставляю вас с группой «Металлика». Всем вам доброго и слушайте рок.
Восьмая нота.